Разделение государства, вообще ослабив его могущество, уменьшило и власть князей. Народ, видя их междоусобие и частое изгнание, не мог иметь к ним того священного уважения, которое необходимо для государственного блага. Читатель заметил уже многие примеры тогдашнего своевольства граждан. Следующее происшествие еще яснее доказывает оное. Великий князь и Мономах согласились отдать Новгород сыну первого, а Мстиславу взамен у сей области Владимир. Исполняя волю отца, Мстислав явился во дворце Киевском, сопровождаемый знатными новгородцами и боярами Мономаха. Когда Святополк посадил их, бояре говорили ему: «Мономах прислал к тебе Мстислава, чтобы ты отправил его княжить в Владимир, а сына своего в Новгород». «Нет», — сказали послы новгородские, — «объявляем торжественно, что сего не будет. Святополк, ты сам добровольно оставил нас. Теперь уже не хотим ни тебя, ни сына твоего. Пусть едет в Новгород, ежели у него две головы. Мы сами воспитали Мстислава, данного нам еще Всеволодом». Великий князь долго спорил с ними, но, поставив на своем, они возвратились в Новгород со Мстиславом. Между тем, второй княжеский съезд был счастливее первого. Утвердив союз Святославичей с великим князем и Мономахом, половцы, опасаясь следствий оного, именем всех ханов своих требовали мира и, заключив его в городе Сакове, взяли и дали аманатов. Сей мир, как и прежние, только отсрочил войну, необходимую, по мнению благоразумного князя Владимира. Следующий год весною он и Святополк имели свидание близ Киева на лугу и, сидя в одном шатре, советовались с боярами. Дружина великого князя говорила, что весна неблагоприятна для военных действий, что если они для конницы возьмут лошадей у земледельцев, то поля останутся невспаханы и в селах не будет хлеба. «Удивляюсь», — ответствовал Мономах, — «что вы жалеете коней более отечества. Мы дадим время пахать земледельцу, а половчанин застрелит его на самой ниве, въедет в село, пленит жену и детей, возьмет все имение Аратая». Бояре не могли оспаривать сего убедительного возражения, и великий князь, встав с места, сказал: «Я готов». Владимир с нежностью обнял брата, говоря ему, что земля русская назовет его своим благодетелем. Они старались возбудить такую же ревность и в других князьях, призывая их смирить варваров или умереть героями. Олег Святославич отговорился болезнью, но два брата его охотно вооружились. Князь Полоцкий Всеслав, знаменитый враг племени Ярославова, скончался в 1101 году. Меньший сын его Давид, жертвуя наследственную злобою общему благу, прибыл в стан Соединенных войск. Также Игорев внук Мстислав, коего отец неизвестен и который вместе с дядей своим Давидом Игоревичем в 1099 году, осаждав Владимир, искал потом добычи или славы на море. Великий князь взял с собой родного племянника Вячеслава, а Мономах — сына своего Ярополка. Грозное ополчение сухим путем и водою двинулось к югу. Флот остановился за Днепровскими порогами, у Хартицкого острова. Там построилось войско, и 4 дня шло степями к востоку до места, называемого Сутень. Встревоженные неприятели собирались многочисленными толпами к вежам своих ханов, которые, видя опасность, советовались между собой, что им делать. Старший из них именем Урасоба говорил товарищам, что надобно просить мира, и что россияне, долгое время терпев от половцев, будут сражаться отчаянно. Ко славе соединенных князей младшие ханы отвергнули сей благоразумный совет, с гордостью ответствуя: «Старец, ты боишься россиян, но мы положим дерзких врагов на месте и возьмем все беззащитные города их». В то время, когда половцы уже делили в мыслях своих добычу нашего стана, россияне готовились к битве молитвою и благочестивыми обетами. Одни давали клятву в случае победы наградить убогих, другие — украсить церкви и монастыри вкладами. Успокоенные теплую верою, они шли с бодростью и весельем. Алтун Апа, славнейший из храбрецов половецких, был впереди на страже. Россияне, окружив его, совершенно истребили сей отряд неприятельский. Началось и главное сражение. Летописец говорит, что многочисленные полки варваров казались на обширной степи дремучим, необозримым бором, но что половцы, объятые тайным ужасом, были как сонные, едва могли править своими конями, и, смятые первым ударом наших, бежали во все стороны. Никогда еще российские князья не одерживали такой знаменитой победы над варварами. Урасоба и 19 других ханов пали в сражении. Одного из них, именем Бельдюза, привели к Святополку. Сей пленник хотел откупиться серебром, золотом и конями. Святополк велел отвести его к Владимиру, который сказал ему: «Ты не учил детей своих и товарищей бояться клятва преступления. Сколько раз вы обещали мир и губили христиан. Да будет же кровь твоя на главе твоей». Бельдюза рассекли на части. Победители взяли в добычу множество скота, верблюдов, коней. Освободили невольников и в числе пленных захватили торков и печенегов, которые служили половцам. Увенчанный славою Мономах, призывая россиян к торжеству и веселью, хвалил их мужество, но всего более славил небо. «Сей день, — говорил он, — есть праздник для Отечества. Всевышний избавил от врагов землю русскую, они лежат у ног наших. Сокрушены главы змея, и мы обогатились достоянием неверных». В надежде, что половцы не дерзнут уже беспокоить Россию, Святополк старался загладить следы их прежних опустошений и возобновил город Юрьев, ими сожженный на берегу Роси. К несчастью, сии мирные попечения о гражданском благосостоянии государства не могли тогда иметь успеха. Княжение Святополка от начала до конца представляет цепь ратных действий. Россия была станом воинским, и звук оружия не давал успокоиться ее жителям. 1104 год. Ярослав Святославич, брат Олегов и Давидов, был побежден Мордвою в губернии Тамбовской или Нижегородской, где сей народ обитал издревле в соседстве с казанскими болгарами. Следуя примеру отцов своих, великий князь и Мономах вооружились против наследников Всеславовых, которые независимо господствовали в Полоцкой области. Путята, воевода Святополков, Олег и Ярополк, сын Владимиров, хотели осаждать Глеба Всеславича в Минске. Родной брат Глебов Давид находился с ними. Вероятно, что он держал их сторону. Но войско соединенно возвратилось без успеха. 1106 год. Всеславичи, избавленные от всей опасности, хотели покорить Семигалию. Нестор называет ее жителей данниками России. Быть может, что они прежде зависели от князей полоцких и вздумали тогда отложиться. Кровопролитная битва утвердила их свободу. Всеславичи, потеряв 9000 воинов, едва могли спасти остаток своей рати. С другой стороны, половцы новым грабительством доказали Мономаху, что он еще не сокрушил Гидры и что не все главы ее пали от меча российского. Уже варвары с добычей и с невольниками возвращались в свою землю, когда воеводы Святополковы настигли их за Сулую и выручили пленных. В следующий год отважный Боняк, захватив табуны переславские, приступил к Лубнам вместе с знаменитым вождем половецким Старым Шаруканом. Великий князь Олег, Мстислав, Игорев внук, Мономах с двумя сынами перешли за Сулу и с грозным воплем устремились на варваров, которые не имели времени построиться, не сесть на коней и, спасаясь бегством, оставили весь обоз свой в добычу победителю. Россияне, гнав их до самого Хароля, многих убили и взяли в плен. Сии успехи не возгордили Олега и Мономаха, которые в том же году женили сыновей своих на дочерях ханских. Омерзение к злобным язычникам уступало политике и надежде успокоить государство хотя на малое время. Мир не продолжался ни двух лет. Россияне уже в 1109 году и в следующем году воевали близ Дона и брали вежи половецкие. 1111 год. Наконец Мономах снова убедил князей действовать соединенными силами, и в то время, когда народ говел, слушая в храмах молитвы великопостные, воины собирались под знаменами. Достойно замечания, что около сего времени были многие воздушные явления в России и самое землетрясение. Но благоразумные люди старались ободрять суеверных, толкуя им, что необыкновенные знамения предвещают иногда необыкновенное счастье для государства или победу, ибо россияне не знали тогда иного счастья. Самые мирные иноки возбуждали князей разить злобных супостатов, ведая, что бог мира есть также и бог воинств, подвигнутых любовью ко благу Отечества. Россияне выступили 26 февраля. И восьмой день стояли уже на Гольтве, ожидая задних отрядов. На берегах Варксклы они торжественно целовали крест, готовясь умереть великодушно, оставили многие реки за собою и 19 марта увидели Дон. Там воины облеклись в брони и стройными рядами двинулись к югу. Сей знаменитый поход напоминает Святославов, когда отважный внук Рюриков шел от берегов Днепра сокрушить величие Казарской империи. Его смелые витязи ободряли, может быть, друг друга песнями войны и кровопролития. Владимировы и Святополковы с благоговением внимали церковному пению иереев, коим Мономах велел идти перед воинством со крестами. Россияне пощадили неприятельский город Осенев, ибо жители встретили их с дарами, с вином, медом и рыбою. Другой, именем Сугров, был обращен в пепел. Сии города на берегу Дона существовали до самого нашествия татар и были, как вероятно, основаны казарами. Половцы, завладев их страною, и сами уже обитали в домах. 24 марта князья разбили варваров и праздновали Благовещение вместе с победою. Но через два дня свирепые враги окружили их со всех сторон на берегах Сала. Битва, самая отчаянная и кровопролитная, доказала превосходство россиян в искусстве воинском. Мономах сражался как истинный герой и быстрым движением своих полков сломил неприятеля. Летописец говорит, что ангел свыше карал половцев и что головы их, невидимой рукой иссякаемые, летели на землю. Бог всегда невидимо помогает храбрым. Россияне, довольные множеством пленных, добычей, славою, которая, по уверению современников, разнеслась от Греции, Польши, Богемии, Венгрии до самого Рима, возвратились в Отечество, уже не думая о своих древних завоеваниях на берегах Азовского моря, где половцы, без сомнения, тогда господствовали, овладев Воспорским царством или Тмутараканским княжением, коего имя с сего времени исчезло в наших летописях. 1112 год. В числе многих князей, ходивших на Дон с Владимиром и Святополком, был и Давид Игоревич Дорогобужский, памятный злодейством. Он скоро умер. Область его наследовал зять Мстислава Новгородского, Ярослав Святополкович, который ознаменовал свое мужество двукратную победою над ятвягами, строптивыми данниками нашего Отечества. Сею войною заключились подвиги россиян в бурное княжение Святополка, умершего в 1113 году. Он имел все пороки малодушных: вероломство, неблагодарность, подозрительность, надменность в счастье и робость в бедствиях. При нем унизилось достоинство великого князя, и только сильная рука Мономахова держала его 20 лет на престоле, даруя победы Отечеству. Святополк был набожен. Готовясь к войне, к путешествию, он всегда брал молитву у печерского игумена над гробом Феодосия и там же благодарил Всевышнего за всякую победу, украшал, строил церкви, как то Михаила Златоверхова в Киеве, где погребено тело сего князя. И в 1108 году велел митрополиту вписать Феодосиево имя в синодик для поминовения во всех российских епископиях. Довольный наружностью благочестия, он явно приступал святые уставы нравственности, имея наложниц и равняя побочных детей с законными. Святополк оставил супругу, которая по его смерти раздала великое богатство монастырям, священникам и бедным, ибо он собрал множество золота и притом всякими средствами. Терпел евреев в Киеве, вероятно, переехавших к нам из Тавриды, и сам не стыдился к утеснению народа торговать солью, которую привозили купцы из Галича и Перемышля. Сбыслава, дочь великого князя, в 1102 году сочеталась браком с королем польским, Болеславом Кривоустым. Взаимная государственная польза требовала сего союза, и Балдвин, епископ краковский, исходатайствовал разрешение от папы, ибо княжна российская была в свойстве с королем. Брачное торжество совершилось в Кракове. Болеслав в изъявление своего удовольствия щедро одарил вельмож польских. Он уважал тестя и простил своего брата, мятежного Избыгнева, который в 1106 году, приехав в Киев, молил великого князя быть посредником между ими. Вторая дочь Святополкова именем Передслава в 1104 году вышла за королевича Венгерского, сына Коломанова, Ладислава или Николая. В то же самое время, в 1104 году, третья княжна российская, дочь знаменитого Володаря и племянница Василькова, была выдана за царевича греческого, сына Алексиева, Андроника или Сакия. Первый убит на войне в цветущей юности, второй был родоначальником императоров Трапезунских. Коломан, государь венгерский, уже престарелый, женился в 1112 году на дочери Мономаховой Евфимии. Но сей брак имел несчастные следствия. Подозревая супругу в неверности, Коломан развелся с нею, и Евфимия беременная возвратилась в отечество, где родила сына Бориса. В княжение Святополкова митрополитами были греки Николай и Никифор. Первый ездил послом к Мономаху от киевских граждан в 1098 году и ходатайствовал за несчастного племянника Святополкова Ярослава. При втором сын Давида Черниговского Святослав, названный за его благочестие святошию, отказался от мира и заключился в обители Печорской, уважая монашеские добродетели более гражданских. Сей князь, быв сперва слугою иноков и вратарем, долгое время смирял плоть свою трудами и воздержанием, беспрестанно работая в келье или в саду, им разведенном. Отдавал бедным все, что имел, и способствовал в монастыре своем заведению библиотеки. Время Никифоровой паствы ознаменовалось еще в церковных летописях прибытием в Новгород святого Антония Римского, ученого мужа, которому тамошние чиновники и епископ Никита дали на берегу Волхова место и село для основания монастыря, одного из древнейших в России. К достопамятностям века Святополкова принадлежит любопытное путешествие российского игумена Даниила к святым местам, уже завоеванным тогда крестоносцами. Славный Бальдвин царствовал в Иерусалиме. Даниил в своих записках хвалит его добродетели, приветливость, смирение. Под защитою королевской дружины сей игумен ходил к Дамаску, в Акру, и мог безопасно осмотреть всю Палестину, где еще скитались толпы неверных и грабили христиан. Он выпросил дозволение у Бальдвина поставить лампаду над гробом Спасителя и записал в обители святого Саввы для поминания на ектиниях имена князей российских Святополка Михаила, Владимира Василия, Давида Святославича, Олега Михаила, Святослава Панкратия и Глеба Минского. Достойно замечания, что многие знатные киевляне и новгородцы находились тогда в Иерусалиме. Алексей Комнин, без сомнения, приглашал и россиян действовать против общих врагов христианства. Отечество наше имело собственных, но вероятно, что сие обстоятельства не мешало некоторым витязям российским искать опасности и славы под знаменами крестового воинства. Впрочем, быть может, что одно христианское усердие и желание поклониться гробу Иисусову приводило их в Палестину, ибо мы знаем по иным современным и не менее достоверным свидетельствам, что россияне в XI веке часто давали небу обет видеть ее места святые. Описание времен Святополковых заключаем известием, что Нестор при сем князе кончил свою летопись, сказав нам в 1106 году о смерти доброго 90-летнего старца Яня, славного воеводы, жизнью подобного древним христианским праведникам и сообщившего ему многие сведения для его исторического творения. От сели путеводителями нашими будут другие, также современные летописцы.